Глава 10. Маргинальность, автономия и аффилиация. Зыбкое равновесие. Маргинальная личность. Тот, кто по воле рока вынужден жить сразу в двух обществах с не просто различными, но враждебными друг другу культурами. Стоунквист. Маргинальность характеризуется такими личными качествами, как нейтральность, непредубежденность и способность адаптироваться к новым условиям при обработке информации. Маргинальные личности процветают в эпохе противоречий, неопределенности и напряженности. Циллер. Маргинальность и работа на границе. Основное положение гештальт-терапии гласит, что изменение или обучение происходит на границе между усвоенным индивидом или группой знанием и тем, что пока ему неизвестно. Мы говорим, что настоящая работа по осуществлению изменений начинается на границе. Роль консультанта состоит в действиях с границами. Эффективным считается консультант, работающий на границе, в силу того, что он или она являются членами группы, отличной от группы клиентов. На языке консалтинга этому явлению дается имя «маргинальное». И тот, кто берет на себя такую роль, должен действовать с учетом необходимости ликвидировать разрыв между двумя культурами, их различающимися ценностями и нормами. Способность постоянно оставаться на границе дается чрезвычайно трудно. Для того, чтобы эффективно работать, консультант должен уметь выказывать и использовать свои отличия, в то же время оставаясь приемлемым партнером в глазах чуждой ему системы клиента. Если его отличие от системы минимально, отношения между клиентом и консультантом грозят стать в высокой степени конфлюентными. Если же консультант слишком сильно отличается от системы, их взаимоотношения окажутся полны непонимания или обернутся конфликтом. Наиболее приемлемой позицией представляется та, в которой бы поддерживалось равновесие. Консультант налаживает связи с системой, однако ясно дает понять, что не является ее частью и что он сам себе господин. Это дает ему возможность стать влиятельной силой, воздействующей на систему. Это равновесие сложно описать, но оно достигается за счет соблюдения следующих условий. Первое. Консультант кажется клиенту заслуживающим симпатии. Он не испытывает дискомфорта, пока тот работает внутри системы. Консультант хорошо вписывается в нее, несмотря на свою чуждость. Второе. Отличительные особенности консультанта вызывают со стороны системы интерес и притягивают ее. Клиент ощущает, что присутствие человека из другого мира побуждает его к определенным действиям. Третье. Консультант полностью открыт для взаимодействия с клиентом, доступен ему, не являясь в то же время покровителем или приятелем. Граница. Это термин, используемый для обозначения того феноменологического момента, когда одна сущность воспринимается отдельной или отличной от другой. Этот опыт концептуализируется в виде линии, обода или мембраны, служащих в целях разграничения того, что ассимилируется «я», и того, что им не ассимилируется. Слово «граница» является термином, которым мы пользуемся, чтобы привести в действие знание о том, с чем мы можем контактировать и чего мы не в силах коснуться. Обладать границей любого рода означает определить или установить рамки взаимодействия, контакта между собой, индивидом или системой, и окружающим миром. Поэтому, если я не могу заставить себя есть определенную пищу, такую как, например, угря или осьминога, но тем не менее хочу дотронуться до этой пищи, я устанавливаю определенную границу между собой и этой пищей. Подобным же образом, если я способен испытывать чувство гнева, но не могу его выразить, я определяю границу моего контакта с этим чувством. На уровне более крупных систем мы можем обратиться к тому, как люди сотрудничают и взаимодействуют между собой, рассмотрев эти процессы с точки зрения феномена границы. Если член некой группы видит, что когда он или она выражает новую идею, к нему не прислушиваются, или если он, она, никак не может добиться от другой группы нужных сведений, мы станем рассматривать такие виды контактов, как особые случаи конфликта на границе, не обязательно подразумевающих то, что какая-либо из участвующих сторон в чем-то ведет себя неправильно. Мы просто отмечаем текущее положение, возможные контакты, в данный момент доступные системе. Таким образом, граница является относительной величиной, характеризующей имеющийся уровень отношений между достаточно раздельными объектами или людьми. Когда кто-то говорит: «Я не могу понять, где кончается наш отдел, а где начинается их», то этот человек признается в смешении границ. Более того, необходимо рассматривать эти уровни как составляющие динамического процесса, а не как застывшие структурные элементы. То, что определяет наше состояние сегодня, завтра может оказаться ни при чем. Однако, если участвующие стороны не обладают определенным осознаванием в отношении созданной ими границы, им никак не удастся изучить или изменить ее. Это лишний раз подтверждает, что пока не повысится уровень осознавания создавшейся ситуации, нечего и думать о том, чтобы пытаться ее изменить. Когда мы говорим, что обучение или изменение происходит на границе, мы имеем в виду, что эти процессы имеют место вследствие изучения таких вещей, как чувства, исходные предположения и фантазии, которые поддерживают существование на границе. Только вступая в противоборство, противостоя этой линии, которая может оказаться линией обороны или чем-то вроде опоры, и проверяя ее в разных местах для того, чтобы увидеть, нет ли где-либо лазейки, сквозь которую можно проникнуть, или напряженного участка, мы можем воспринять новый опыт, который ранее избегался нами или был нам неведом. Поскольку такое изучение происходит при содействии объективного, предположительно нейтрального фасилитатора, занимающий маргинальную позицию консультант лучше всего подходит для того, чтобы помочь клиенту осуществить это предприятие. Однако маргинальные роли по природе своей заставляют человека, принимающего их на себя, испытывать стресс. Помимо необходимости постоянно уделять внимание отслеживанию и поддержке разнонаправленной энергии клиента, существуют проблемы связи между членами группы, противоречащих ценностей и ответственности за исход. Проблемы маргинальных ролей. Маргулис обозначил три критически важных для эффективного поведения в пограничных ролях пункта: включенность, эффективность и одобрение. Включенность относится к степени встраивания, впутывания консультанта в систему клиента или же определяется мерой его обособленности. Проблема в данном случае состоит в том, чтобы решить, насколько чутко следует прислушиваться к потребностям клиента и в какой мере следует их удовлетворять. Одно из возможных решений заключается в том, что консультант обращает внимание на широкий спектр потребностей клиента и пытается учесть все вопросы, над разрешением которых бьется система. Противоположное решение предполагает, что консультант обращается лишь к особому, узкому кругу вопросов, заданных в условиях контракта. Проблема ответственности относится к тому, кто владеет инициативой, и к той из участвующих сторон, которая принимает на себя ответственность за каждый аспект проекта. Решение дилеммы может заключаться в принятии на себя всей тяжести ответственности за исход и достижение целей, и или за большую часть работы, если не за всю работу над проектом. Альтернатива этому служит принятие на себя ответственности лишь за усиление осознавания и предоставление системе клиенту права самой выбирать направление действий. Проблема одобрения относится к принятию системой консультанта как личности. С одной стороны, можно поддерживать минимум личных контактов и восприниматься системой как чужак. С другой стороны, можно стать членом группы клиента. Маргулис подчеркивает, что консультанту, действительно принявшему на себя пограничную роль, для того, чтобы справиться с этими дилеммами, необходимо быть способным оставаться в состоянии постоянного напряжения, проявлять гибкость и навыки канатоходца. При разрешении проблемы включенности консультант не становится ни сторонником, ни посторонним человеком. Вместо этого он старается прийти к такой сбалансированной точке зрения, когда оба этих состояния могут восприниматься с одинаковой степенью приемлемости. Подобным же образом разрешается и несложный вопрос владения инициативой. Он рассматривается как потребность в определении ответственного лица в каждом конкретном случае. Проблема одобрения, принятия может быть решена следующим образом. Вначале консультант кажется чужаком, но затем он начинает приближаться к статусу члена семьи, так и не достигая его. Для того, чтобы прийти к этим решениям, требуется изрядно потрудиться, неусыпно следя за происходящим. Это означает жизнь, постоянно наполненную стрессами и неопределенностью, жизнь в условиях, не соответствующих пристрастиям и потребностям консультанта. Нелегко каждый раз правильно понять, какого рода вмешательство окажется полезным, а какое нет. Мягкость и настойчивость должны гармонично сочетаться в личности консультанта. Не так, чтобы он заботился о системе, но изнежил ее и не заставил саму выкарабкиваться из трудностей, тогда как требуется лишь осуществить необходимую поддержку в виде вмешательства. И, наконец, для того, чтобы постоянно пребывать в положении одиночки или изолируемого, находясь при этом в самом центре внимания и активно взаимодействуя с клиентами, требуется находить для себя в маргинальной роли определенное удовольствие и комфорт. Все это невозможно без полного осознания и понимания идеи пограничной роли и того, каким образом на границе происходят изменения. Также важно понять, как личные потребности консультанта, особенно в аффилиации и автономии, могут помешать ему, если не обращаться с ними адекватно, оставаться на краю. Этот вопрос будет еще раз поставлен позднее. До сих пор мы в основном обсуждали проблемы маргинальности. Следует сказать несколько слов и о ее позитивных аспектах. Возможно, наиболее ценным ее следствием является необходимость постоянно оставаться на чеку, сознавать происходящее вокруг и быть готовым к принятию гибких мер, если того потребует ситуация. Эта бдительность и те трудности, с которыми сталкиваются маргиналы при попытках встроиться в модальную культурную группу, уподобившись ей, удерживают их от слияния с системой клиентом. То, что кажется готовностью к перемещению в различных направлениях, вполне вероятно проистекает из ощущения неприкаянности, бездомности или от того, что человек чувствует себя не в своей тарелке, когда занимает устойчивое положение или помещается в легко понятную социальную ячейку. Чтобы оставаться внимательным, требуется прилагать усилия, но этот труд окупается появлением тонко развитой способности к наблюдению в противовес возможному конфузу или опасности. Это та награда, которая ожидает консультанта за все тяготы жизни и работы на границе, и заработать ее нелегко. Для пояснения тех трудностей, которые неизбежно встречаются при длительном пребывании на границе в ситуациях консалтинга, я отобрал три случая. Случай первый. Этот случай освещает общую проблему работы с членами системы клиента, ценности которых значительно отличаются от ценностей консультанта или вызывают личную неприязнь, либо не располагают к действиям, которые кажутся консультанту жизненно необходимыми для успеха проекта. В данном случае я работал совместно со штатным консультантом над проектом, затрагивавшим большой отдел крупной компании. Мой штатный напарник не питал симпатии к стоявшему во главе этого отдела вице-президенту, и после нескольких месяцев работы над проектом он начал отпускать при мне унизительные реплики в его адрес. Он избегал контактов с вице-президентом и затрачивал огромное количество времени на работу с его подчиненными и людьми одного с ним ранга в попытке обойти его стороной, добиваясь мер в пользу проекта. Штатный консультант хорошо устроился в этой корпорации. Он отчитывался перед тем же высшим должностным лицом, что и вице-президент. Я наблюдал за происходящим на протяжении нескольких недель, а затем высказал ему свои наблюдения. После того, как я допытался, что же мешало ему работать с вице-президентом, я сказал, что вносить в работу личную неприязнь к данному руководителю и избегать его было бы непозволительной роскошью. Я работал с консультантом, чтобы у него повысился уровень осознавания того, что он делает, и последствий его действий, но я ни в коей мере не поощрял его к продолжению такого поведения. На мой взгляд, вопрос личного отношения к руководителю-клиенту и принятия его стиля или идеологии не относятся к нашей работе. Ему следовало либо работать с вице-президентом, показывая ему, что его поведение снижает уровень эффективности организации, и пытаясь так воздействовать на него, чтобы тот изменился, либо вообще отказаться от задачи. Вступив в конфронтацию, я вел себя очень агрессивно, частью потому, что ситуация не позволяла мне вступить в контакт с указанным руководителем, частью из-за того, что ответственность за развитие штатного консультанта лежала на мне. Мой напарник почувствовал себя в результате этой конфронтации весьма неловко, однако поведение его за последующие недели изменилось мало. Так уж случилось, что вице-президент покинул фирму несколькими месяцами позже, а с ним исчезла и вызванная им проблема. Легко было бы заключить, что трудность данной ситуации состояла в том, что вице-президент не участвовал в финансировании проекта организационного развития. Идея проекта была разработана президентом и главным вице-президентом фирмы. Однако суть в другом. Работать на границе значит иметь дело с тем, что дает вам клиент. В данном случае это означало забыть о своих личных предпочтениях, работая с вице-президентом. Это было необходимо, поскольку иначе невозможно было побудить его выразить свои чувства, догадки, фантазии и так далее. Поэтому нельзя оставаться беспристрастным, если в ситуации консалтинга вам что-то или кто-то не нравится. Значит, требовалось поговорить с вице-президентом, обсудив с ним сложность выполнения работы, при которой нельзя рассчитывать на сотрудничество. Истинно маргинальная личность не должна ожидать одобрения или принятия любой другой базовой установки, кроме той, что работа на границе рассматривается как идущая во благо системе клиенту. Случай второй. Около 17 лет тому назад моего партнера и меня попросили провести в целях обучения крупное вмешательство в производственной фирме Fortune 100. Цель нашей работы состояла в том, чтобы ознакомить большое число менеджеров среднего звена с текучкой рабочей силы и обучить их концепциям и методам участливого менеджера. Высшее звено руководства выступило с инициативой проведения этой программы в качестве реакции на проблемы, касающиеся продуктивности и мотивации, которые возникли вследствие высшей степени авторитарного стиля руководителя. Обсуждая условия нашего контракта, мы сказали, что не думаем, что такой подход сам по себе окажется достаточным для предъявления каких-либо значительных перемен, но что мы согласны начать с него. Мы заявили, что хотя наши семинары и повысят уровень осознавания каждого менеджера по отдельности, настоящие изменения потребуют гораздо больших усилий на уровне системы. Руководители организации и клиента ответили, что в дальнейшем они станут оказывать поддержку другим программам, если сначала мы проведем данные семинары, которые, по их мнению, являются максимумом того, что могла на данный момент воспринять система. Мы согласились на эти условия, разработали и провели пилотажную проверку программы, которая вылилась в высокорезультативный семинар, посещаемый на протяжении первого полного года вмешательства примерно 450 менеджерами. За это время мы хорошо познакомились с культурой и членами этой организации и поняли, что имеющийся уровень вмешательства был именно тем, какой мы могли на данный момент успешно поддерживать. Мы работали на начальной стадии усиления осознавания, и система казалась не готовой к большему. Прошло еще 2 года. Мы продолжали вести этот семинар, но чувствовали, что, затратив столько времени и денег, организация была вправе рассчитывать не на такие скромные результаты. Поэтому мы начали предлагать перейти к следующим шагам, таким как работа на семейном уровне, а также поиск решения структурных и мотивационных проблем. Также мы выдвинули предложение провести полную оценку всех усилий по обучению фирмы и разработать новую программу, которая должна была занять место нашего семинара. Нам вежливо ответили, что наш семинар был самой лучшей программой во всей корпорации, чуть ли не самой лучшей за всю историю ее существования, и что нам следует продолжать работать в том же духе еще несколько лет. Мы наткнулись на глухую стену непонимания и нежелания рассматривать какие-либо иные возможности, помимо имеющейся, Опытный консультант по организационному развитию точно знает, что ему следует предпринять, если он, когда бы то ни было, столкнется с подобной ситуацией. Иногда она возникает из-за того, что он пытается работать не на том уровне или участке организации клиента. В других случаях это происходит по причине того, что консультанты рассматриваются только лишь как учителя или специалисты по индивидуальному развитию, а не как эксперты по реформам в организациях. С точки зрения работы на границе, важно понять, что наше резкое выступление было чем-то вроде проверки возможностей изучения и растяжения сферы ценностей, базовых посылок и интересов клиента. Мы пытались нарушить границу. Ту самую границу, которую мы лично помогли закрепить, согласившись на работу в фирме. В целях дальнейшей проверки создавшегося положения мы могли попытаться обойти имеющиеся препятствия, что привело бы к еще большему нарушению границы. Однако мы решили этого не делать и продолжали проводить семинар. Хотя в пользу такого решения имелось несколько причин, включая то, что доходы от этой программы экономически поддерживали нас самих и еще 5 университетских факультетов, данный выбор привел к тому, что мы уже больше не находились на границе, а в сущности превратились в часть системы клиента. Продолжение семинарских занятий существенно снизило потенциал, который на тот момент существовал для осуществления перемен. Оставалось надеяться лишь на то, что, оставаясь в системе, мы могли дождаться новой возможности проведения проверки и предпринять более мощные реформаторские усилия. Если мы исходим из предпосылки, что решение измениться должно исходить от самого клиента, то это будет считаться вполне оправданной позицией. Но тогда не следует питать иллюзии о том, что такая работа приведет к значительным переменам. Если бы мы порвали отношения с клиентом, это вызвало бы более сильное беспокойство и скорее бы приблизило то изучение системы, которого мы добивались. Из этой дилеммы не так-то просто найти выход. В конечном счете, мы все-таки добились проведения программы интенсивного командообразования в одном из отделов данной компании, а мой бывший коллега все еще консультирует эту фирму в определенных областях. Наши семинары продолжались еще 7 лет, прежде чем прекратились. Случай третий. Недавнее происшествие, имевшее место в ходе осуществления годичной программы командообразования в одном из отделов фирмы, специализирующейся на выпуске наукоемкой продукции, демонстрирует необходимость постоянного контроля за границами. Штатный консультант по организационному развитию, я и еще один внештатный консультант с многолетним опытом работы в этой системе были приглашены для разработки внутренней программы обучения небольшой группы менеджеров, которым, по мнению руководства, необходимо было подтянуться в таких областях, как финансовый и бизнес-анализ, а также проективный менеджмент. В ходе планирования программы семинарских занятий, которая бы представляла проблемы отдела и собранные о нем сведения в качестве случаев или учебных ситуаций, двое из нас решили сделать некоторые оговорки, поставив свои условия проведения вмешательства, призванного добиться тех изменений, которые желал видеть президент, когда финансировал нашу программу. В особенности нас беспокоило то, что те люди, которые занимали тогда соответствующие должности, не подходили им, и что даже интенсивные усилия по развитию не могли заставить их изменить свое поведение в желаемом направлении. Все трое из нас признавали, что культура данной организации не способствовала осуществлению перемен, поскольку техническая изощренность ценилась в ней гораздо выше, нежели деловая проницательность. Вдобавок, недавняя реорганизация укрепила в людях сопротивление кадровому перераспределению, которое выглядело тогда для них делом сомнительным. Мы решили встать в оппозицию президенту, сообщить ему о нашем беспокойстве и проверить, готов ли он к рассмотрению этого вопроса, несмотря на то, что это значило бы поставить под вопрос эффективность некоторых менеджеров, которых он считал хорошими специалистами. Наша позиция заключалась просто-напросто в том, чтобы разработать и провести семинары. Но при этом он должен был бы одновременно провести тщательную оценку слабых и сильных сторон менеджерского состава и уточнить свои непосредственные требования – и требования на будущее. Это, сказали мы, будет включать в себя последовательно осуществляемое планирование и возможность привлечения менеджеров извне. В наших нынешних целях анализ этого инцидента с точки зрения маргинальности и работы на границе более важен, нежели окончательный итог нашего вмешательства. Поднять вопрос о компетентности менеджеров и мнении организации о путях повышения производительности их труда было равноценно признанию нашей неудовлетворенности положением, согласно которому обучение решало проблему. Как и во втором случае, это поставило под вопрос уместность границы, относящейся к развитию сферы менеджмента, и было попыткой форсировать выработку новых гипотез и пересмотра диагноза проблемы. То, что мы в тот момент уточняли границу, стало ясно только после того, как мы вызвали у президента реакцию на наше заявление, сопоставили его ответ с нашим мнением и так далее. Нарушая старую границу, консультант стремится обозначить в качестве возможной новую. Разница между этим случаем и предыдущим состоит в том, что в данном случае мы продолжали дискуссию с президентом до тех пор, пока не достигли соглашения, позволявшего нам начать одновременно проведение семинаров и осуществить подробную оценку умений и перспектив менеджеров. Мы сошлись на том, чтобы завершить оценивание еще до окончания семинаров, для того чтобы проект возможных изменений был уже сделан, даже если и не осуществлен до тех пор, пока президент не окажется готовым к этому шагу. Читатель, который, возможно, видит в этом обмене процесс переговоров, будет способен принять во внимание то, что в ходе переговоров всегда происходит работа на границе, обсуждение возможных решений проблемной ситуации. Позднее оказалось, что дата начала проведения семинаров была по различным причинам отсрочена, однако последовательное планирование продолжало осуществляться.
Маргинальность и стресс консультанта. В выше приведенных случаях консультант переходил из состояния относительного комфорта и стабильности к состоянию нестабильности и неопределенности. Перед каждым инцидентом взаимоотношения консультанта и клиента протекали гладко. В основе их лежали соглашения и контракты, которые были достаточно четко определены и принимались обеими сторонами. Благодаря сомнению в таком понимании, явно или неявно выраженном, консультант становился силой, побуждающей клиента к самоизучению и потенциальному изменению. Однако для всех, кто действует в рамках маргинальной роли, нарушение или проверка на прочность статуса «кво» чревато опасностями и затруднениями. Необходимо справляться с отвержением, возникающим тогда, когда ваши вопросы игнорируют или прямо высказывают по поводу них свое неодобрение, особенно если это происходит часто. Тяжело раз за разом встречать отпор и оставаться связанным с системой, в которой состоишь лишь маргинальным членом. Естественно, что консультанты, сталкивающиеся с таким сопротивлением, начинают подвергать сомнению свое влияние на систему и спрашивать себя, что с этим делать. Следует ли снова и снова пытаться заручиться желаемым вниманием клиента? Следует ли сделать еще одну-две попытки и затем двигаться дальше, оптимистически предполагая, что реакция клиента только лишний раз подтверждает текущую оценку его готовности к изменениям? Или же следует упрямо окапываться на своих позициях с риском потери клиента в случае отсутствия ожидаемой реакции? Для того, чтобы разрешить эту дилемму, не существует простых ответов или четких указаний. Более того, это не разовое случайное явление в консультантской практике. Это основное, периодически происходящее событие, возникающее в условиях динамического взаимообмена между представителями двух разных культур. Компетентный консультант научается осуществлять взаимообмен с проверкой границ, но при этом знает, что для этого требуется раз за разом мобилизовывать свою энергию и способность действовать в состоянии напряжения или тревоги. Сама сфера его деятельности такова, что заставляет его действовать вопреки неопределенности и возможности конфликта почти каждодневно. Как предположили Циллер, Браун и другие, и Маргулис, такие маргинальные роли, какие имеют место в случае внешнего консультанта, по всей видимости, привлекают тех, кому такой стресс по душе, или тех, кого он наполняет энергией. Весь фокус в том, чтобы научиться самоподдержке, выступая в этой роли.
Что делать с собственной маргинальностью?
Пытаясь представить себе воздействие маргинальности на консультантов, полезно посмотреть на то, как они осуществляют свою профессиональную деятельность и как добиваются связанных с работой изменений. Маргинальные роли, как правило, не обладают набором четко определенных установленных моделей, которым располагают социально-центральные роли. Это в особенности относится и к сравнительно новой роли консультанта по организационному развитию. Как следствие этого, задача преодоления маргинальности требует разрешения проблем с карьерой и личной заинтересованности в нахождении идеального образа жизни и действий, весьма отличного от пути, по которому обычно следуют представители менее маргинальных консультативных профессий, такие как правоведы и адвокаты. Для выяснения этой проблемы необходимо, среди прочего, ответить на следующие вопросы. В чем будут состоять преимущества и недостатки независимого консультирования, если сравнить его с консультированием, осуществляемым членом консалтинговой группы? Если кто-то действует в рамках маргинальной роли, то к чему он относится как к центру? Какова действительная сила воздействия внешнего консультанта? Как достичь равновесия между личными интересами и обязательствами перед организацией? Если кто-то видит себя по существу частным лицом, то в чем тогда состоит смысл сотрудничества? Если кто-то привык ощущать себя одним целым с организацией, то следует ли ему в целях усиления индивидуальности отколоться и начать работать самостоятельно? Может ли внутренний консультант добиться такой маргинальности, которая позволяла бы ему стать действительно эффективным? Какая из двух ролей, внутренняя или внешняя, сулит большее личное счастье? В какую из них человек может достичь лучшего самовыражения? Практики, задававшиеся этими вопросами, предположили, что определенной силы стресс может являться постоянной составляющей их работы. Как было указано, консультанта должны волновать проблемы клиента, однако ему не следует слишком сильно винить себя за их возникновение. Точно так же система клиента обязана принять консультанта, однако тому вовсе не обязательно записываться в ее члены. Работа в таком напряжении приводит к стрессу, и испытываемый вследствие него дискомфорт вынуждает консультантов задаваться вышеперечисленными вопросами. Не существует ответов, которые могли бы уничтожить самое настоящее бремя постоянного пребывания на границе. Такой поиск не может привести к возможному решению, которое бы уменьшало потребность в использовании маргинальности в качестве мощного средства воздействия. Возможно, более плодотворным было бы рассмотреть эти вопросы и возникающие в результате изменения в стиле работы, как попытку получить большую поддержку для продолжения работы в качестве консультанта, нежели как усилие, направленное на нахождение более спокойного или гармоничного образа жизни. Консультанты обеспокоены поиском профессиональной правильности, и этот поиск становится предметом постоянного изучения и заслуживает исследования. Причина этого в том, что он фундаментально связан с трудностью удовлетворения базовых потребностей в автономии и аффилиации для тех, кто занимает маргинальные позиции. Хотя эти потребности и носят всеобщий характер, роль консультанта никогда вполне не допускает их удовлетворения. Тот, кто осуществляет консалтинг организаций, стремится присоединиться к определенной группе, однако во взаимоотношениях с клиентом возможна лишь ограниченная аффилиация. В действительности вполне может быть, что эта роль выбирается в значительной степени потому, что позволяет человеку добиться определенной аффилиации, сохраняя при этом ощущение того, что потребность в автономии не была по ходу дела ущемлена. Сохранение хрупкого равновесия при одновременном поддержании подчиняющего присутствия означает, что работая, человек временно отказывает себе в полном удовлетворении как потребности в аффилиации, так и потребности в автономии. Мы можем видеть, что происходит, когда это равновесие оказывается нарушенным. Если взаимоотношения с клиентом складываются исключительно хорошо, от обеих сторон исходит теплота и готовность к согласию. Существует опасность того, что консультант станет высококонфлюентным по отношению к системе. В некоторых случаях это приводит к принятию предложения работы в фирме-клиенте. Если же консультант чрезмерно обеспокоен сохранением независимости и проводит между собой и клиентом очень жесткие границы, он может выглядеть надменным, оставляющим без поддержки, даже чужаком. Уравновешивание потребностей в автономии и аффилиации. Присоединение. Стоит более пристально взглянуть на определение потребностей в аффилиации и автономии, соотнося их с ролью консультанта. Для краткости я стану обозначать потребность в автономии работой в одиночку, чтобы подчеркнуть сильное желание самому контролировать собственный образ действий и жизни вообще и минимальную потребность подстраиваться под желания или предпочтения других. О потребности в аффилиации я буду говорить как о работе замужем, чтобы отразить сильное стремление к обретению чувства принадлежности, координированным усилиям и к осознанию того, что личное подчинение в определенной мере может быть выгодно, и поэтому с ним стоит согласиться. Следование одному из этих направлений в контексте профессиональной практики имеет как некоторые явные преимущества, так и недостатки. Как указано в таблице 10.1, некоторые недостатки работы в одиночку могут быть компенсированы работой замужем, а цена, которую приходится платить за работу замужем, снижена путем работы в одиночку. Отсюда легко заметить, что восприимчивые люди с высокими ожиданиями теснее соприкасаются с преимуществами и недостатками выбранного ими определенного направления, как раз тогда, когда они уже многого добились для удовлетворения своей потребности. Выгоды начинают восприниматься более четко, однако и издержки точно так же приобретают болезненную очевидность. Установление компромисса между потребностями в автономии и аффилиации может выглядеть как частые перемены, осуществляемые консультантами по организационному развитию в рабочей или профессиональной сфере, особенно при смене внутренней роли на внешнюю. С 1970 года я заметил, что большое количество внутренних консультантов и или соотносящихся с ними менеджеров по человеческим ресурсам уволились из своих организаций для того, чтобы стать независимыми консультантами. После того, как 10-20 лет проработали лишь в одной или двух организациях. Возможно, воодушевленные движением 60-х годов за развитие человеческого потенциала, эти люди выражали растущую неудовлетворенность организационной жизнью и стремление к большему индивидуальному выражению. Многие из тех, кто осуществил такой переход, получили большую поддержку в области профессионального развития со стороны своих организаций, включавшую в себя длительные отпуска для повышения квалификации и сотрудничество с внешними консультантами по месту работы. Они увольнялись в то время, когда их ценность для организации могла быть наивысшей. Около 20 из них были людьми, которых я узнал в ходе совместной работы с ними и их организациями. Будучи убежден в том, что действительный прогресс невозможен без одаренных внутренних консультантов, я был разочарован, увидев, что мои коллеги ведут себя так, будто внешняя роль более приятна для осуществления их профессиональной деятельности. В свободном консалтинге они увидели большие возможности для влияния и большую личную свободу. Интересно отметить в связи с этим, что эти люди перешли на роли с большей маргинальностью. Согласно открытиям Брауна и Коттона, во внешних консультантах маргинальность проявляется сильнее, чем во внутренних. Также они обнаружили, что чем дольше внутренний консультант остается в данной роли, тем больше вероятность того, что его или ее чувство маргинальности усилится. Хотя за последние 15 лет и наблюдался некоторый переход от внешних ролей к внутренним, в данном направлении сдвиги оказались куда менее значительными. Очевидно, те, кто сменяет роли, ищут большую автономность и меньше беспокоятся по поводу своей потребности в аффилиации, которая скорее была бы удовлетворена, если бы человек стал членом организации, внутри которой он осуществлял бы свою профессиональную деятельность. Однако потребность в аффилиации не исчезает, она должна быть удовлетворена так или иначе. Имеющийся ныне громадный интерес к работе в сообществах консультантов означает, в связи с вышесказанным, новый виток развития. Динамическая версия этого обнаруживает себя в значительном числе сообществ, образованных независимыми специалистами по организационному развитию, теми самыми людьми, что ранее отказались от аффилиации по отношению к организациям. вместе с некоторыми молодыми практиками, которые видят в этих людях привлекательные образцы поведения. Мне известны сообщества в Нью-Хэмпшире, Бостоне, Нью-Йорке и других местах. К тому же я знаком с группами консультантов и терапевтов из разных районов, которые регулярно встречаются на протяжении всего года в целях взаимной поддержки, совместной практики и карьерного планирования. Конференция консультантов и психотерапевтов 1984 года, темой которой была работа в сообществах, привлекла более 350 участников. Кажется, что большое число тех, кто ранее добивался независимости и автономии, теперь выказывает глубокое стремление к аффилиации. Но даже сообщества лишь приблизительно заменяют полную организационную аффилиацию. Интересно было бы посмотреть, как потребности в автономии и аффилиации уравновешиваются теми, кто в них входит. Достичь равновесия в данном контексте может быть не легче, чем в случае взаимоотношений клиента с консультантом, поскольку организация сообществ является просто планом преодоления маргинальности. Вкратце. Первое. Автономия и аффилиация могут быть противоположно направленными потребностями, однако они не являются взаимоисключающими. Принятие мер по удовлетворению одной из них означает, что другая остается неудовлетворенной. Второе. Цель этих стремлений не достигается только тем, каким образом определяется или исполняется профессиональная роль. Если кто-то работает один или в качестве члена группы или организации, эти полярные потребности требуют удовлетворения и определенной интеграции. Третье. Действия, касающиеся изменений в сфере профессиональной деятельности и образа жизни, лучше всего могут быть поняты как реакция на повышенное осознавание того, чего недостает жизни человека на данный момент. Действия могут быть жестко направлены на удовлетворение пренебрегаемой или атрофированной потребности, или же они могут быть попытками достижения лучшей интеграции обеих потребностей. Таким образом, те, кто уволился из организации в целях построения более автономной жизни, могут теперь стремиться к сообществам как к средству удовлетворения спящей потребности в аффилиации. Несколько примеров помогут вам лучше разобраться в этих выводах. Первый. В 1968 году я ушел из консалтинговой фирмы, которую в 1955 помог основать, поскольку понял, что организация выросла настолько, что ее потребности и интересы моего партнера стали идти вразрез с моими собственными интересами. На протяжении двух последующих лет я установил две различные деловые связи с другими консультантами, обе из которых дали мне сотрудничество, оставив мне большую часть моей независимости. Одновременно я оставил руководящий пост в Кливлендском гештальт-институте и помог разработать новую форму правления, которая позволила мне оставаться при деле, освобождая от бремени организационных забот. Ни один из этих шагов не был сделан на основе того ясного представления, какое я имею сейчас. Но, оглядываясь назад, я вижу, что они были продиктованы желанием сохранить аффилиацию и в то же время обрести большую личную свободу. Второе. В 1963 году я вошел в состав группы специалистов, которые разрабатывали план сооружения 16 домов городского типа для совместного владения. Все занятые этим проектом взрослые хотели перестать жить по традиционному, изолирующему одну семью от другой распорядку. Однако наиболее важным фактором в разработке этой общинной жизни являлось стремление так распланировать застройку, чтобы обеспечить каждую семью собственным уединенным жилищем. Потребности в аффилиации и потребности в автономии казались в равной степени важными для группы, включавшей в себя пятерых психологов, трех бизнесменов, одного юриста и одного архитектора. Третье. Несмотря на то, что Фриц Перлс являлся неугомонным человеком, который был постоянно в разъездах, и которому принесли известность его независимость и его способность делать свое собственное дело, он оставил после себя сильные жизнеспособные группы профессиональных помощников, по крайней мере, в четырех крупных городах, в которых он проводил тренинги. Смерть застала его за работой по развитию гештальт-кибуца в Канаде. Выводы. Начавшись с определения работы на границе и проблем, встающих перед теми, кто играет маргинальную роль консультанта, наше обсуждение перешло к изучению того, как консультанты по организационному развитию справляются со своими потребностями в аффилиации и автономии. Данный анализ показал, что напряжение, создаваемое этими потребностями, задает направление поиску определенной роли и удовлетворения. Поскольку маргинальность ролей затрудняет полное удовлетворение этих потребностей, смена мест и стилей работы рассматривается как отражение стремления консультанта к большей аффилиации или к большей автономии. Бремя или стресс работы на границе вполне может оказаться невыносимым, если время от времени не корректировать как-то свое поведение. В данной связи интересно отметить, что и те практики, которые осуществили смену ролей, и те, в чьем стиле работы не произошло каких-либо глобальных изменений, сообщают о периодически возникающем беспокойстве по поводу поднятых здесь вопросов. Ключом к пониманию беспокойства по поводу своей работы является неосуществленный выбор, а понимание трудности продолжительной работы с маргинальными ролями и потребность в жизненном равновесии. Тогда из этого следует, что вопрос о том, является ли наилучшей внешняя или внутренняя роль, что лучше, работать в одиночку или в составе группы внешних консультантов, не затрагивает сути проблемы. Можно работать над тем, чтобы войти в состав сообщества и в то же самое время стремиться стать независимым консультантом-одиночкой. Тот, кто удачно вошел в состав организации, может захотеть найти внутри нее возможность заниматься чем-то в более автономном режиме в качестве альтернативы уходу и превращению в несвязанного членством консультанта. Но работать на границе означает прикрепляться к организации, оставаясь при этом отделенным от нее. Ни один из вариантов выбора не снимает этого требования, если речь идет о действительной консалтинговой задаче. С этой точки зрения, борьба с потребностями в аффилиации и автономии может рассматриваться как один из путей понимания маргинальных ролей и как та цена, которую приходится платить за работу на границе. Исходя из озабоченности этими потребностями, хорошо осведомленный консультант может узнать кое-что о маргинальных ролях. Одно из открытий, которое можно сделать на основе такого осознавания, заключается в том, что личные нужды – могут быть удовлетворены лишь за пределами сферы взаимоотношений с системами-клиентами. Работа на границе подразумевает заключение в скобки или удержание в состоянии неопределенности стремления к полному удовлетворению потребностей в аффилиации и автономии. Положительной стороной такого состояния является то, что именно это напряжение и делает консультанта влиятельной силой.